новостями вас знакомит Екатерина Безгачина. Сегодня вторник, 4 марта. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. В Санкт-Петербурге прошел марш несогласных. Акция оппозиции против недемократичных выборов в России была санкционированной. Такое же шествие в Москве не было одобрено властями, и милиция разогнала собравшихся, десятки человек были задержаны. В Ленинградской области власти собираются составить списки избирателей, не голосовавших на выборах президента. Российское правительство намерено лишить государственные музеи научного статуса. Музейные работники в случае такого реформирования потеряют не только в статусе, но и в зарплате. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Накануне 3 марта в Петербурге прошел марш несогласных, в котором приняло участие от 1000 до 1500 человек. Попытка провести марш несогласных в Москве в понедельник вечером была жестоко пресечена милицией. Акция не была санкционирована столичными властями. Сторонники российской оппозиции вышли на улицу, чтобы заявить, прошедшие президентские выборы – это фарс. На месте событий работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников акции еще до того, как те успели выйти к памятнику Грибоедову. К 5 часам, на это время был назначен сбор оппозиции и начало шествия, несколько милицейских автобусов уже были полны задержанных сторонников коалиции «Другая Россия». Выходы на Бульварное кольцо и Мясницкую улицу были плотно блокированы. Спецназовцы со щитами стояли на пути демонстрантов живой стеной. У подземных переходов, ведущих к площади, дежурили патрульные милиционеры с собаками. Тургеневская площадь была оцеплена. Видя, что пройти шествием к Лубянской площади и Соловецкому камню не удастся, молодые активисты «Другой России» стали зажигать фаеры, пиротехнику, которую чаще можно увидеть на футбольных стадионах, и скандировать: «Долой полицейское государство, нам нужна другая Россия». ОМОН реагировал мгновенно. Молодым людям выкручивали руки, давили ногами горящие фаеры, а особо сопротивлявшихся оппозиционеров сотрудники милиции уносили в автозаке на руках. Оппозиционеры вышли на улицы потому, что считают состоявшиеся президентские выборы фарсом, говорит член Объединенного гражданского фронта Александр Хатов.
Все, кто говорит о том, что состоялись нормальные выборы, а это все враги демократии в России, самые натуральные люди, которые готовы взять руку преступникам, которые передают из рук в руки власть. Каждый раз, когда вы видите разгон демонстрации в России, вы видите бандитское нападение государственных служащих на граждан, осуществляющих свое конституционное право.
Поддержать несогласных пришел и лидер политической партии «Союз правых сил» Никита Белых. Он отметил, что СПС не участвует в несанкционированной акции, но согласен со всеми выдвигаемыми лозунгами.
Это действительно спектакль, то есть это никакие не выборы. Это спектакль, где заранее известен результат. Там участвуют актеры, кто-то более качественный, кто-то менее качественный. Но это все как бы актеры, которые выполняют ту задачу, которая им предписана режиссером этого спектакля. Поэтому впервые в истории нашей партии мы приняли решение о бойкоте этих выборов.
Сторонники оппозиции принесли с собой лозунги с надписями «Лжедмитрий вон из Кремля», «Долой самодержавие» и «Престола наследия», но так и не успели их развернуть. В результате проведенной ОМОНом спецоперации задержаны были десятки человек, в том числе и лидер СПС Никита Белых, который перед этим заявил, что фактический отказ московских властей на заявку о проведении марша несогласных будет оспорен в суде. Московские власти назвали попытку провести несанкционированный марш несогласных в Москве провокацией. Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас на связи со студией программы «Свобода в 9» лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Он, как и еще десятки активистов оппозиции, вчера был задержан во время попытки проведения марша несогласных в Москве. Лев Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как развивались события после вашего задержания, чем все закончилось?
Нет, я вот хотел бы все-таки начать со слова «провокация». Вот я тоже вчера сделал заявление, и до этого тоже выступал, и говорил, что это как раз провокация московских властей. Именно они не дали возможность подать заявку в должное время, и сделали так, что были поданы заявки со стороны нашистов на все площадки в городе Москвы на 3 число. И после этого именно московские власти не дали возможность согласовать площадку, потому что это их была задача развести. Если даже есть заявки одновременно на одну и ту же площадку, надо разводить, и это вполне возможно, можно было, и они должны были это сделать. Теперь, как вчера происходило, но я должен сказать, что вот Никиту Белых и меня задержали, в общем, фактически на одном и том же месте, и то, что они написали в протоколе административного задержания, это, конечно, полный бред. Потому что вот у меня было написано следующее, что я одновременно как бы мешал проходу граждан и движению автотранспорта, что довольно сложно, как вы догадываетесь, сделать. Кроме того, я принуждал, значит, граждан к участию в митинге. Я должен сказать, что я просто стоял и беседовал с журналистами. Вот чем я занялся в тот момент, когда меня задержали.
А чем все закончилось? Как вас отпустили? Какие-то санкции будут предприняты?
Стандартная процедура, ее довольно скучно описывать. То есть нас привезли... Сначала нас возили довольно долго на автобусе, потому что отделения милиции были переполнены. Более того, сознательно возят, потому что есть такое, так сказать, в законодательстве... 3 часа в отделении милиции должны оформлять каждого задержанного. Поэтому они сначала долго возят в автобусе, а потом, когда видят уже, что отделение милиции справится в течение 3 часов оформить, тогда приводят в отделение милиции и вот в течение 3 часов оформляют документы. Ну, оформили и выпустили.
Вот смотрите, кажется, есть какое-то противоречие в самой сути происходившего. На то, чтобы провести марш несогласных, нужно спросить согласие властей. Не уведомить, а спросить, можно ли с этим что-то поделать. И ведь есть какая-то грань между охраной общественного порядка и соблюдением его, и все-таки волеизъявлением людей.
Ну, я должен сказать, что при доброй воле властей, конечно, это вот такие бюрократические всякие вещи решаются тривиально. Ну, возьмите, например, Запад, да, там тоже уведомительный, у нас уведомительный, на Западе там тоже уведомительный характер. Но когда что-то происходит, миллионы людей выходят на улицу, и лидеры оппозиции там, или даже премьер-министр возглавляют шествие. И никому не приходит в голову, что это несанкционированная акция. Но что-то произошло важное для общества, да. Значит, теперь, допустим, вот наша оппозиция, да, она подает заявку. Но удовлетворить эту заявку-то? То есть у нас, значит, фактически уведомительный-разрешительный характер. То есть по закону уведомительный, но при этом власть должна издать некоторый распорядительный документ. В этом распорядительном документе они говорят милиции, вы должны делать это, потому что будет вот митинг в этом-то месте там или какое-то шествие, вы должны это делать. Но они вот этот вот документ, который является распорядительным для милиции, для силовых структур, они сделали разрешительным, потому что они в этом вот распорядительном документе пишут, что мы отказаны в проведении акции, потому что.
Спасибо большое, Лев Александрович. Я напомню, что мы беседовали с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым. Он и еще несколько участников разогнанного марша несогласных в Москве вчера были задержаны милицией. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько активистов оппозиции, задержанные в ходе марша несогласных 3 марта в Москве, по-прежнему остаются в милиции. В городской больнице Братск остаются 120 детей, госпитализированных на прошлой неделе с отравлением. В Ингушетии предотвращен крупный теракт в станице Орджоникидзевская. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 повторы радиожурнала «Поверх барьеров» ведет программу Дмитрий Волчек. Книга о будущем президенте «Медведев. Маленькое зло». Режиссер Маша Новикова рассказывает о своем фильме «Другая Россия» Каспарова. Памяти певца Ивана Реброва. 9 минут джаза Дмитрия Савицкого. Таковы основные темы очередного выпуска радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». А сейчас в эфире «Свободы в 9». Знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Видимо, газеты все-таки отошли от политики. Они, конечно, жаловались и до выборов, что о политике писать практически невозможно. Но вот теперь взялись за экономику, причем за экономику в человеческом выражении. Кажется, слово «инфляция» достаточно часто мелькает на страницах газет.
Совершенно верно. Причем это сейчас объясняется, во-первых, тем, что Минэкономразвитие вчера оценило февральскую инфляцию. Она составила 1,3%. При этом рост цен на продукты традиционно оказался существеннее, это 2%. Главной причиной чиновники называют рост мировых цен на продовольствие. Независимые эксперты лишь частично соглашаются с такой оценкой, отмечая при этом очевидное бездействие государства и, может быть, даже некую вредоносность его действий, когда таковые предпринимаются. Ну и по прогнозам независимых экспертов, о радость, если ничего не изменится, к концу года реальный рост потребительских цен превысит 30%. Ну, а вот с начала года, имеется в виду два первых месяца года, инфляция составила официальные данные 3,6%. Больше всего за февраль повысилась стоимость сахара, это уже больше 22%. То есть, в общем, цифр очень много, не будем, я думаю, утомлять читателей этими цифрами. В общем-то, читатели и сами ходят в магазины и все видят. Ну и вот оценка научного руководителя Института национальной стратегии Никиты Кричевского. Он говорит, что действительно мировой рост цен на продовольствие стал одной из объективных причин высоких темпов инфляции, но не единственной. Цены растут также в связи с ростом тарифов на ЖКХ, увеличение бюджетных расходов, повышение зарплат, пенсий и социальных выплат. Ну и все вот эти вот вещи не закладываются в оценки инфляции Министерством экономического развития. Более того, не учитываются даже некоторые продукты, что удивительно, картофель, лук, морковь и водка. Ну вот, если бы все это принималось в расчет, как говорит эксперт, то за прошлый год инфляция составила бы не объявленная 11,9%, а порядка 32%.
Ну, по-моему, сейчас появился у граждан России шанс проверить статистические официальные данные самим.
Да, совершенно верно, потому что теперь появился калькулятор персональной инфляции. Располагается он на сайте Росстата www.gks.ru, и можно будет посчитать, сколько реально тратят граждане и насколько больше они тратят. Но это, конечно, не сразу, потому что где-то месяца два надо туда закладывать собственные данные, ну и по истечении вот этого срока уже появится какая-то статистика, уже будет что-то очевидно. Ну, об этом сегодня очень многие газеты пишут. «Известия» отчасти заслугу присуждают себе вот в том, что появился такой калькулятор, потому что пишет издание о том, что много публикаций посвящали тому, что бедным в условиях инфляции приходится тяжелее, чем богатым, что инфляция по-разному действует на разные слои населения. Обращались «Известия» в Росстат. Ну и вот теперь, значит, появился вот такой вот калькулятор. Но пишут газеты о том, что пользоваться им крайне трудно. Сравнивают его с калькулятором инфляции, который уже действует в Англии, который крайне прост, он занимает одну страничку, и там все можно быстро и безо всяких проблем подсчитать. Но российский калькулятор очень непрост, там масса каких-то позиций, в том числе, где покупались продукты, там палатка номер 5 на таком-то оптовом рынке и так далее, зачем это ясно, нужно, не очень понятно. Но, тем не менее, еще что отмечается, что пока этот калькулятор работает очень плохо или не работает вовсе. Но если очень хочется, то, в общем-то, можно все-таки зарегистрироваться и начать вот считать вот эту свою персональную инфляцию.
Ну, пока узнать о том, насколько инфляция коснулась тебя лично, все же в России достаточно сложно. Такой вывод я делаю.
Совершенно верно.
Прощаемся, вернее, расстаемся, не прощаемся, до «Свободы в полдень», где продолжим читать российские газеты. У микрофона была Валерия Шабаева. В студии Олег Винокуров. Значит, нам предстоит разговор о спорте, о спортивных новостях. И доброе утро, Олег. Теперь я вам говорю.
Доброе утро. Да, ну по вторникам, как правило, мало о чем можно говорить. Понедельник редко бывает особенно насыщенным днем. Но вот отметим, что после 11-го тура шахматного супертурнира, который завершается в Линаресе, продолжает лидировать Виши Ананд, у него 7 очков. Также сообщим, что определился обладатель Кубка мира в еще одном зимнем виде спорта. Это прыжки с трамплина после вчерашних состязаний, в которых победил финн Янни Хапанин. Обладателем хрустального глобуса досрочно стал австриец Томас Моргенштерн. Ну и о теннисе тоже скажем, поскольку на крупном турнире в Дубае мужском Игорь Андреев и Николай Давыденко вышли во второй раунд, а Михаил Южный и Дмитрий Турсунов в первом же потерпели неудачу.
Олег, я догадываюсь, что сегодняшняя программа гораздо более обширна. Предстоят важные события как в российском хоккее, так и в европейском футболе.
Ну, понятно, чувствуется, Евгений, что вы уже планируете вечер, когда работа будет завершена. И, в общем-то, правильно, действительно, событий очень много. Действительно, начинается плей-офф сегодня в российском хоккее. Это, в общем, такое событие, которого все очень долго ждут, учитывая просто, что чемпионат не столь интересен, там... В общем, никак не скажешь, что ведется ожесточенная борьба за места в плей-офф. Но вот, наконец-то, этот плей-офф наступает. Сегодня во всех 8 парах будут сыграны первые матчи. Ну, а всего этой серии пройдут до 3 побед. Естественно, первые 2 матча будут на полях команд, занявших более высокие места в регулярном чемпионате. Ну, так называемое преимущество своего поля. В общем, понятно. Ну, а что касается футбола, то 4 ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня уже поздно вечером в 22:45 по московскому времени. Ну, напомню, состав пар. Барселона будет играть с Селтиком, Манчестер Юнайтед с Лионом, Севилья с Фенербахче, а Милан с Арсеналом. Вот как раз матч Милан-Арсенал, насколько я могу судить по программе, будут показывать сегодня на общедоступном канале «Спорт». Так что большая аудитория любителей футбола может приобщиться к этому зрелищу.
Спасибо большое, Олег. О спорте в программе «Свобода в 9» рассказывал Олег Винокуров. Вы слушаете «Радио Свобода». Провозглашение независимости Косово поставило в сложное положение руководство Черногории, соседствующей с Сербией и Косовом. Около трети населения Черногории считают себя сербами. Многие из этих людей негативно отнеслись к самостоятельности Приштины. С другой стороны, в крошечной Черногории проживает албанское меньшинство, и в последние десятилетия властям республики удавалось сохранять этническое согласие. О том, как в Черногории восприняли развитие событий вокруг Косово и признает ли руководство республики новое государство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подгорице Анна Ракелова.
В городах Ульцин и Тузи у границы с Албанией, в местах компактного проживания албанского населения, на улицах можно было увидеть автомобили с албанскими флагами, но никаких организованных митингов или спонтанных уличных акций не было. Руководство албанских партий, которых в Черногории 3, решило ограничиться торжествами в помещениях своих местных отделений, куда могли прийти все желающие. Праздничные столы в этот день были накрыты во многих частных домах. «Славят без помпы» – с таким заголовком вышла черногорская газета «Вести». Протесты против провозглашения независимости Косово начались с выхода на улицы Подгорицы учащихся гимназий и технических школ. В течение 3 дней толпы подростков с государственными флагами Сербии в руках маршировали по центру города и выкрикивали просербские лозунги, прогуливая при этом занятия. Министерство просвещения и науки выступило с официальным обращением к родителям и учителям, в котором напомнило, что по черногорскому законодательству ученик, пропустивший 25 уроков без уважительной причины, может быть отчислен. И действительно, почти в каждой школе были отчислены по несколько учеников, которых дирекция посчитала зачинщиками акций. А в школе механиков в список кандидатов на отчисление попали 500 учащихся. Правда, их судьба еще не решена окончательно. 22 февраля в Подгорице прошел митинг, организованный просербскими оппозиционными партиями Черногории. В акции у здания парламента приняли участие больше 10 тысяч человек. Над толпой развивались флаги Сербии и стран, не признавших независимость Косово. Манифестанты держали плакаты с надписями «Косово – сердце Сербии», «Черногория и Сербия – одна семья». У некоторых в руках были портреты экс-президента Югославии Слободана Милошевича, а также президента России Владимира Путина. Глава блока «Сербский список» и кандидат в президенты Черногории Андрей Мандич заявил, что признание черногорскими властями независимости Косово будет прямой атакой на сербский народ Черногории, треть граждан которой называют себя сербами.
Мы все вместе, и вот наш призыв. Не будет такого, чтобы в Черногории признали независимость квази-самостоятельного государства Косово. У Черногории нет права на признание Косово.
В последующие дни акции протеста прошли во многих населенных пунктах Черногории, где манифестанты также требовали от властей объявить о непризнании Косово. Официальная Подгорица пока не приняла решение на этот счет. По словам президента страны Филиппа Вуяновича, спешить с признанием или непризнанием Косово власти не собираются. Позиция Черногории будет выработана с учетом внутренних интересов страны, а также задач региональной политики и мнения международных организаций. Черногория демонстрирует пример мирного сосуществования сербов и албанцев, и мы должны позаботиться о сохранении этих отношений, а также иметь хорошие отношения как с Белградом, так и с Приштиной, заявил Вуянович. Директор и основатель первого независимого черногорского телеканала МБЦ, журналист и политолог Милутин Нина Радулович, считает, что признание Косово Черногорией неизбежно, но торопиться с этим не стоит.
Конечно же, Сербия не воспримет благосклонно возможное признание Косово со стороны Черногории. И мне кажется, что Черногория не должна спешить. Когда это произойдет, а рано или поздно произойдет, то речь будет идти лишь о признании фактического положения вещей. Несомненно, многие в Сербии в этот момент обозлятся на Черногорию, но уверен, что со временем многие сербы поймут этот наш шаг. Одни раньше, другие позже. Надеюсь, что новая война на Балканах невозможна. Как мне кажется, большинство людей здесь понимают, что война не принесет ничего хорошего, и все равно потом придется снова сесть за стол переговоров. Может, кто-то и хочет такого развития событий, но сербы, черногорцы и албанцы должны понимать, что это никому не выгодно. Это должна понимать и Европа, которой не следует в данный момент делать шагов слишком раздражающих сербов. На днях в одном немецком журнале в связи с признанием Косово некоторыми странами Европы опубликована статья под названием «Европейский путь в неизвестное». Я думаю, что для всех, для нас, признание Косово – это путь в неизвестное, но все же верю, что эта история с хорошим концом.
Сказал в интервью «Радио Свобода» директор черногорского телеканала МБЦ Милутин Нина Радулович. Не исключено, что решение по Косово будет принято черногорскими властями только после президентских выборов, которые пройдут 6 апреля. Анна Аракелова для «Радио Свобода», Подгорица.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работают электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
А во второй части программы «Свобода в 9» российское правительство собирается лишить государственный музей научного статуса. Музейные работники от этого реформирования потеряют не только в статусе, но и в зарплате. Эта тема, а также обзор важных событий в Москве и Санкт-Петербурге и новости высоких технологий во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас же в Москве практически уже 9 часов 30 минут и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Несколько активистов оппозиции, задержанные в ходе марша несогласных 3 марта в Москве, по-прежнему остаются в милиции. В понедельник милиционеры разогнали несанкционированную акцию против результатов прошедших президентских выборов. Десятки человек были задержаны, в том числе лидер СПС Никита Белых и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. В городской больнице Братска остаются 120 детей, госпитализированных с отравлением. Один ребенок в реанимации. На прошлой неделе с отравлением в больницу попали 159 человек, сотрудники и воспитанники детского сада. В Ингушетии предотвращен крупный теракт. В станице Орджоникидзевской у частного дома найдено 3 взрывных устройства. Они обезврежены. В Мосгорсуде сегодня пройдут предварительные слушания по делу Леонида Невзлина. Бывшего совладельца ЮКОСа, проживающего за границей, обвиняют в организации нескольких убийств и покушений. Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Ирана, введенные за отказ Тегерана заморозить ядерную программу. Кондолиза Райс прибывает сегодня на Ближний Восток. Несмотря на ухудшение ситуации в регионе, она выразила надежду, что израильтяне и палестинцы смогут до конца года достигнуть мирных договоренностей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность по поводу столкновений между полицией и сторонниками оппозиции в Ереване. Он потребовал расследовать события, приведшие к гибели 8 человек, и призвал власти Армении как можно скорее отменить в стране комендантский час. В США в 4 штатах сегодня состоятся первичные выборы кандидатов в президенты от обеих ведущих политических партий. В американском штате Флорида при стрельбе в ресторане 2 человека погибли и 5 ранены. Срок следствия по уголовному делу о крушении пассажирского самолета А-310 в аэропорту Иркутска в 2006 году продлен до 9 июня.
Продолжается программа «Свобода в 9». Власти многих регионов страны недовольны сравнительно низкой явкой избирателей на минувших выборах президента. Действия и заявления некоторых губернаторов в первый после голосования день напоминали работу над ошибками. В Пермском крае отправлено в отставку правительство. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков выступил с инициативой составить списки избирателей, не пришедших на выборы. Об этом рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Извините за небольшую техническую накладку. Сейчас мы обязательно исправимся, и вы услышите рассказ нашей корреспондентки. А сейчас на очереди, вне очереди, точнее, новости высоких технологий, которые представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Apple может отказаться от подключения коммуникатора iPhone только к одному конкретному оператору мобильной связи на территории тех стран, где официально продаются устройства. Представитель Apple сказал, что компания не сделала этого раньше, потому что трудно было сразу удовлетворить требования всех операторов. О продвижении iPhone на международном рынке рассказывает Владимир Губайловский.
В 2008 году компания Apple планирует продать 10 миллионов устройств. Глава компании Стив Джобс сообщил, что платформа iPhone станет открытой. Это позволит сторонним разработчикам создавать собственные приложения для смартфона. Сегодня iPhone официально доступен только в Соединенных Штатах, Германии, Великобритании и Франции. Во второй половине года продажи iPhone охватят и другие страны Европы. О планах продаж iPhone в России руководство компании пока не сообщает.
Новости коротко. Эксперты ООН подготовили рейтинг готовности 192 стран мира к состоянию электронного государства. Первые 3 места заняли скандинавские страны. Россия получила 60-е место. Она опустилась на 10 мест по сравнению с предыдущим рейтингом, который был подготовлен в 2005 году. Сейчас Россия стоит ниже Украины и Белоруссии, но пока опережает Китай. Причиной низкого положения России в рейтинге электронных государств является слабое развитие электронных услуг, которые государство предоставляет своим гражданам. Согласно исследованию, проведенному компанией WeMedia Zogby, больше половины американцев используют интернет для получения новостей. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Около трети опрошенных предпочитают получать новости из телепрограмм. 11% используют для этой цели радио, а 10% черпают новости из газет. Но эксперты замечают, что многие читатели, обращаясь к новостным интернет-порталам, читают размещенные в интернете новости традиционных СМИ. 1 марта компания American Online прекратила поддержку браузера Netscape Navigator. Впервые браузер был представлен компанией Netscape Communications в 1994 году. Тогда браузер Netscape применяли более 90% пользователей интернета. Но затем Netscape полностью уступил рынок браузеру Internet Explorer компании Microsoft. В настоящее время доля Netscape не превышает 1% рынка.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». «Газпром» из-за непогашенной задолженности вчера ограничил поставки газа на Украину, которая также обеспечивает и транзит российского топлива в Европу. Транзитным потребителям «Газпром» обещал сохранить поставки в полном объеме. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
«Нафтогаз Украины» начал использовать свои резервные запасы газа из подземных хранилищ. Сократив поставки на четверть, к вечеру понедельника из Москвы сообщили об уменьшении Украине объемов топлива еще на 10%. Тем не менее, в «Нафтогазе» заверили, что из-за конфликта с Россией не пострадают ни украинские, ни европейские потребители. В провале прошедших накануне переговоров с «Газпромом» в Киеве обвиняют посредников «Росукрэнерго» и «Укргазэнерго». Российский газовый монополист выдвинул Украине два основных условия – подписать соглашение, по которым она будет получать топливо в нынешнем году, и полностью расплатиться за поставки 2007 года. Несмотря на заявление украинского правительства о погашении задолженности, в Москве требуют еще 600 миллионов долларов. Утверждается, что Украина потребляла российский газ вместо более дешевого топлива из Центральной Азии. Директор энергетических программ Киевского центра имени Разумкова Владимир Сапрыкин сомневается в реальности озвученного долга.
Согласно рамочных договоренностей, Украина потребляет только лишь центральноазиатский газ, а именно туркменский, казахстанский, узбекский. Поэтому заявления о российском газе, они некорректны. И если «Газпром» ссылался, что Туркменистан меньше поставил газа в связи с похолоданием в Туркменистане резким, это неадекватно, поскольку МИД Туркменистана заявил, что страна поставляет газ четко в соответствии с договоренностью, и снижения поставок не было.
Впервые российская сторона перекрыла Украине вентиль более 2 лет назад, вынудив тогда «Нафтогаз» подписать невыгодные для себя документы. Инициатором пересмотра тех газовых схем выступает нынешний украинский премьер Юлия Тимошенко.
Это отвечает украинским национальным интересам, и мне кажется, нужно исправлять ошибку 2006 года, когда посредников запустили на газовый рынок для поставок газа промышленным потребителям. Это была стратегическая ошибка правительства Яханурова.
Считает эксперт Владимир Сапрыкин. Между тем, «Газпром» требует выполнить и недавние договоренности президентов Украины и России по созданию 2 новых совместных предприятий вместо прежних газовых посредников. Тимошенко настаивает на прямых контрактах. 1 марта премьер сообщила о ликвидации на внутреннем рынке посреднической компании «Укргазэнерго». Теперь все топливо «Газпром» должен продавать только «Нафтогазу». Вчера на встрече с Тимошенко президент Ющенко призвал ее не провоцировать газовую войну с Россией, а способствовать динамичному и успешному завершению двухсторонних переговоров. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». И обратимся снова к политической теме. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков выступил с инициативой составить списки избирателей, не пришедших на выборы, рассказывает Татьяна Вольская.
По итогам обработки 100% протоколов в территориальных избирательных комиссиях Ленинградской области в голосовании приняли участие 63,68% избирателей. Областной показатель заметно ниже городского. В Петербурге явка составила 68,1%. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков решил выяснить, почему в Ленобласти на выборы пришло заметно меньше людей. При этом он объяснил, что не посягает на конституционное право людей не ходить на выборы, а специальный опрос предполагается провести только для того, чтобы выяснить, устранима ли силами администрации причина, по которой человек не пришел голосовать. Может быть, речь идет, например, о транспортной проблеме. Другой причиной низкой явки избирателей в некоторых районах, по предположениям губернатора, могло быть то, что прописанные там люди на самом деле проживают в других местах. Такие проверки делались и раньше, но теперь опрашивать людей будут повсеместно силами социальных служб и службы регистрации граждан. Вот что говорит об инициативе губернатора Ленобласти научный руководитель Агентства социальной информации Роман Могилевский.
Если, например, иметь в виду, что мы и сами спрашиваем часто людей, вот вы не ходили на выборы, по каким причинам? Если это имеется в виду, то здесь как бы ничего нет противозаконного. Если имеется в виду, что есть списки избирателей, избирателей. Выбираются те, кто не ходил, потом к нему приходят и начинают с ним разговаривать, то эта акция будет, на мой взгляд, крайне неудачная. Даже не в силу того, что я сомневаюсь в ее законности, а в силу того, что она породит протест. И этот протест может выразиться прямо, а может выразиться в следующих голосованиях.
Уже на выборах 2 марта немало избирателей на вопрос о том, считают ли они эти выборы честными, отвечали примерно так, как эти гражданки, пожелавшие остаться неизвестными.
Как сказать? Думаю, что не очень.
Как и все.
Ну, на этот вопрос я не буду отвечать.
Но не получится ли так, что вместо протеста инициативы, подобные инициативам Валерия Сердюкова, вызовут только страх? Роман Могилевский.
Дело все в том, что через страх потом будут искаться поводы. Ну, вот как некоторые говорят, что вот за Богданова голосовали как способ выразить протест. То есть будут находить способы реализации этого страха вот в форме каких-то действий, которые будут уменьшать доверие к власти. Страх – это одно состояние, но он все-таки сублимируется в какой-то вид активности.
В целом же идея выявить избирателей уклонистов заставляет Романа Могилевского думать о возможных репрессиях. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Явка избирателей на минувших выборах главы государства и то, каким образом она достигалась, это уже лишь повод для анализа правозащитников и политологов. Власти теперь приучают граждан России к мысли, что у них есть новый президент. А такой ли уж новый? Наш корреспондент в Тюмени Алекс Немиров спрашивал земляков, насколько самостоятельным президентом будет Дмитрий Медведев?
Самостоятельным? Не знаю. Не могу вам ответить, насколько он будет самостоятельным. Я же его так хорошо не знаю. Видите, они говорят, все говорят хорошо. А как самостоятельным он будет вести свою программу там президента, этого я вам сказать не могу. Это мы увидим в дальнейшем.
Я думаю, что в нашей стране вообще невозможно быть самостоятельным президентом. Страна просто не самостоятельна. Куда ей укажут, туда она и пойдет. Все знают эту ситуацию. Ельцин сказал, вот вам Путин, выбирайте. Выбрали Путина. Путин сказал, вот Медведев, выбирайте. Выбрали Медведева.
О, я ничего не знаю совершенно. Сколько я прожила, я при Сталине жила, и вот при Медведеве, и всех лучше жила при Брежневе.
Ну, наверное, это преемник Путина. Много лет, наверное, работали. Он, наверное, зря не будет за него так уговорить, самое, агитировать народ. Ну, как это идет информация, что он будет председателем этого Совета будет, так что одна рука будет у них, что Путин, что Медведев, тот старший, этот младший, теперь этот будет старший, этот будет младший. Местами поменялись, это и все.
Мне кажется, он не будет самостоятельным, будет как бы преемственником. Большая помощь будет со стороны предыдущего президента и его команды, как мы говорим.
Я считаю, не вижу в нем личность сильную такую.
Я ничего не могу считать, я его совсем не знаю.
Я думаю, что трудновато ему будет, безусловно. Трудновато, потому что, во-первых, на такой пост поставить, это нужно очень иметь большой опыт, несколько лет. А он, допустим, всего работает еще ничего. Ну, конечно, Путин ему будет помогать, безусловно. Ему, как одному самостоятельно, с такой, допустим, нагрузкой большой, как президент, ему не справится, безусловно.
Мне кажется, у него нет этих решительных вопросов, он не может решить сразу. Поживем, увидим. Но нет такого, чтобы что он действительно вот такое вот, конкретно что-то мог решить. Я вот это не верю.
Я думаю, что, наверное, в течение первого года самостоятельности особой, наверное, у него не будет. Год ему надо будет входить во все эти дела, вникать, особенно в международное положение. И я думаю, что по истечению года он уже может потом взвесить все это дело и дальше идти самостоятельно в этот вопрос. Ну, а Путин будет помогать, я думаю, потому что раз он возглавит правительство, то что говорить? Может, кое-какие функции сам себе заберет.
Так тюменцы отвечали на вопрос, насколько самостоятельным президентом будет Дмитрий Медведев. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Несколько активистов оппозиции, задержанные в ходе марша несогласных 3 марта в Москве, по-прежнему остаются в милиции. В городской больнице Братска остаются 120 детей, госпитализированных на прошлой неделе с отравлением. В Ингушетии предотвращен крупный теракт в станице Орджоникидзевская. В Мосгорсуде пройдут предварительные слушания по делу Леонида Невзлина. Совет безопасности ООН ужесточил санкции против Ирана, введенные за отказ Тегерана заморозить ядерную программу. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала израильтян и палестинцев возобновить мирные переговоры. В США в 4 штатах сегодня состоятся первичные выборы кандидатов в президенты от обеих ведущих политических партий. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность по поводу столкновений между полицией и сторонниками оппозиции в Ереване. В американском штате Флорида при стрельбе в ресторане 2 человека погибли и 5 ранены. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. По календарю уже весна, а петербуржцы все судятся против зимнего катка на Дворцовой площади. В Москве Тимирязевский музей предлагает посмотреть на мир глазами животных. Эти и другие темы в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Средняя зарплата на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Московской области превысила 25 тысяч рублей. В прошлом году была отгружена продукция на 55 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в 2006-м. Причем 3/4 суммы от научных исследований и разработок. Увеличилась прибыль этих предприятий. Петербург. Решением городского суда ликвидирован Центр просветительских и исследовательских программ. Это уже третий за год случай закрытия в городе некоммерческой общественной организации. Центр занимался проведением семинаров по основам правовой культуры в ее различных аспектах. Москва. Следствие по факту разлива 200 тонн фенола в Орехово-Зуево устанавливает ущерб, причины и виновников этого преступления. Разлив произошел еще 16 февраля на территории завода «Карболит». Предположительная причина разрыва емкости с фенолом – усталость металла. Работники завода все еще продолжают сбор фенола. Пока собрано 85 тонн закристаллизовавшегося вещества и 360 тонн водного раствора. Петербург. Инициатива губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова о проведении проверки списков избирателей с целью узнать, кто не участвовал в выборах и почему, вызвала негативную реакцию некоторых региональных политиков, оценивающих сам факт составления таких списков противозаконным, даже если цель создания списков – анализ причин неучастия, как объяснил сам губернатор на пресс-конференции.
Никто не будет ни одного избирателя задавать вопросы, почему он не присутствовал или какие-то разборки делать, нет такой необходимости. И мы этого не делали и делать не собираемся. А именно, есть территория, есть списки, есть населенные пункты, где надо просто проанализировать.
Москва. Владелец фармацевтической компании «Феррейн» Владимир Брынцалов намерен перенести свое производство из Москвы в подмосковный Электрогорск, объединив там таким образом в одном месте две своих производственных площадки, а на освободившемся месте построить один из крупнейших отелей в столице на 1000 номеров. Петербург. Заседание в городском суде по делу петербуржца против зимнего катка запланировано на сегодня. Месяц назад Куйбышевский районный суд вынес решение о незаконности работы катка на Дворцовой площади. Вслед за этим активисты движения гражданских инициатив обратились в суд с новым требованием, оспаривая решение городского правительства о подготовке и проведении в Петербурге спортивных мероприятий и массовых катаний на большом зимнем катке на Дворцовой площади. Москва. В Тимирязевском биологическом музее открылась новая интерактивная экспозиция, посвященная тайнам зрения «Смотри в оба». Посетители могут посмотреть на мир глазами стрекозы, бабочки или собаки. А как устроен человеческий глаз, поймет даже 5-летний ребенок. Так проста и понятна созданная мастерами модель глаза. Также доходчивая экспозиция открывает детям оптические иллюзии и секреты анимации. Новости Москвы и Петербурга. 4 марта. Вера Володина.
События, связанные с проблемой, о которой пойдет речь далее, тоже развиваются в Москве и Санкт-Петербурге. Союз музеев России во главе с его президентом, директором Государственного Эрмитажа Михаилом Петровским, выступил в защиту научного статуса государственных музеев, который автоматически снимется, как только федеральный центр примет запланированную реформу системы оплаты труда. Каким образом замена штатного расписания может повлиять на работу государственных музеев? Это попробовала выяснить наш корреспондент Тамара Лиленкова.
Давно замечено, что искусство – одна из самых нерегулируемых областей в сфере бизнеса. Частные галереи процветают, государственные, несмотря на полные запасники, сводят концы с концами. Чтобы исправить положение, уполномоченными на то чиновниками было решено избавиться от музейной науки, пыльной и непонятной. В уставе, скажем, Российского этнографического музея еще в позапрошлом году научная деятельность была заменена словом «работа». Но, по мнению руководителя музея Владимира Грусмана, не это в нынешней ситуации главное.
Сейчас мы говорим о том, что в нашем новом рубрикаторе сборники поименования профессий музейных работников нету категории «научный сотрудник». Музеи Российской Федерации хранят миллионы единиц хранения экспонатов. Каждый экспонат представляет собой произведение, которое должно быть нами рассмотрено всесторонне и абсолютно отчетливо с научной точки зрения. Конечно, для таких музеев, как Эрмитаж, Третьяковка, Музей изобразительных искусств Пушкина, Государственный исторический музей, Государственный русский музей, Российский этнографический музей, ведь у нас работают десятки, а в сумме сотни кандидатов и докторов наук. Поэтому отсутствие этой единицы действительно вызывает такое отчетливое беспокойство.
Как вы думаете, почему такое случилось? Это умысел какой-то, незнание?
Я могу допустить все, что угодно, могу допустить умысел. Но в большей степени я допускаю тот факт, что не проводится работа с теми людьми, которые являются носителями профессии. Не проконсультировались. Вот и все.
Опасения петербургских коллег в полной мере разделяют в московских музеях. Я беседую с первым заместителем генерального директора Государственной Третьяковской галереи, заместителем по научной работе Лидией Иволевой.
В этом перечне музеи, библиотеки лишены вообще права какого бы то ни было заниматься научной работой. Есть смотрители, которые сидят в залах. Это сторожа, которые наблюдают, как ведут себя люди в залах, публика. Есть хранитель фондов, это ключник, который пересчитывает все, что у него на хранении, переписывает и запирает на ключ. Есть экскурсоводы, для которых вообще не обязательно даже высшее специальное образование. Вот почему-то лектор должен быть искусствоведом. Большой разницы между экскурсоводом и лектором мы не видим, но это так. Заведующий передвижной выставкой. Почему передвижной и только передвижной? Абсолютно непонятно. Всех остальных в перечне не существует. Ну вот висят картинки, хранятся картинки. В голову никому не приходит для того, чтобы правильно повесить картину, правильно, разумно, логично построить экспозицию. Должен быть грамотный, профессионально обученный человек, который должен изучить историю искусства и учить ее до конца дней своих. Затем, чтобы хранитель хранил свои вещи, он должен знать, что он хранит. Затем все музеи делают каталоги научные. Это значит, человек с профессиональным обучением должен уметь работать в архиве, в библиотеке, с книгой, с памятником, то есть самой картиной или рисунком, скульптурой и так далее, и так далее. А не просто пересчитывать их и под замок. Чтобы устроить выставку, любую, даже передвижную, мало того, чтобы набрать картинок каких-то, переписать, упаковать и отправить, нужно вообще понимать смысл, для чего эта выставка, о чем эта выставка, на кого рассчитана выставка и так далее, и так далее. У нас считается, что если в этом учреждении некая наука абстрактная не занимает более половины, значит, оно не научное. Музейная наука – это немножко другое, чем фундаментальная наука физика, предположим. У нас на знании тоже опыте, но на знании и изучении. Произведение искусства равно как кино и театр. Это не просто вот сегодня дорого стоит, продал и гуляй дальше. Это все-таки национальное достояние, которое требует изучения, постижения. Поэтому решение это, на мой взгляд, мало говоря, непродуманное, неграмотная, а вообще просто вредоносная. Мы можем уничтожить еще и эту, пусть, может быть, не главную с точки зрения мировой глобальности науку, но все-таки науку.
Догадаться, по какой причине музейную науку решили сократить, трудно. То ли по незнанию, то ли по злому умыслу из экономии. Чтобы прояснить ситуацию, руководители Эрмитажа Русского музея и Российского этнографического музея подготовили обращение к президенту Владимиру Путину. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 4 марта.
Театры. Сегодня на сцене театра «Эцетера» спектакль «Король Убю» пьесу Альфреда Жари поставил Александр Морфов, в главной роли Александр Калягин. А в театре юного зрителя этим вечером спектакль «Гроза» пьесу Островского поставила Генриетта Яновская, в главных ролях Юлия Свежакова и Эра Зиганшина. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня открывается юбилейный цикл концертов Анатолия Кролла «Мои 50 лет в джазе». Анатолий Кролл – один из наиболее известных и авторитетных дирижеров, композиторов и пианистов российского джаза и эстрады. Сегодня вечером его «Академик Бенд» выступит вместе со специально приглашенными гостями – певицей Ларисой Долиной и саксофонистом Игорем Бутманом. Выставки. В Дарвиновском музее сегодня открывается выставка «Рожденная во льдах». Она организована совместно с Международным фондом защиты животных и посвящена жизни бельков, детенышей гренландского тюленя. На выставке представлены материалы о происхождении и стадиях взросления гренландского тюленя, уникальный документальный видеоматериал, отснятый на дрейфующих льдинах, и репортаж знаменитого фотографа Евгения Халдея, бывшего свидетелем промысла гренландского тюленя в 1947 году на Белом море. Литература. Сегодня в клубе «Улица Аги» вечер знаменитой литературной группы «Московское время», рекомендует Елена Фанайлова.
Это второй вечер из цикла «Система координат» открытой лекции по русской литературе 1970-2000 годы. На этот раз он посвящен истории литературной группы «Московское время». По мнению Михаила Айзенберга, правильная статья о московском времени должна была бы стать повествованием о том, как одаренный человек существует во времени, которое ему неудобно или враждебно, как он обходится с таким временем, как время обходится с ним. Об истории эстетики одного из самых заметных поэтических объединений 70-80-х годов XX века расскажут его непосредственные участники, среди них поэты Сергей Гандлевский и Бахыт Кинжеев, а также мало выступающие в последнее время Татьяна Полетаева и Владимир Сергиенко.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Дмитрий Налитов. А по окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Удалось ли организаторам марша несогласных сбить волну эйфории после прошедших президентских выборов? Об этом беседуем с Мариной Литвинович, активисткой Объединенного гражданского фронта. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на Радио «Свобода». Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По воле Аллаха мы объявим о договоренностях после окончания переговоров.
Проголосовав за Андрея Богданова, было предложено взять блин за морской баклажанной икрой. За Владимира Жириновского...
Я лично проголосовала за актера Джонни Деппа, самостоятельно вписав его снизу таблицы.
Я хотел поблагодарить всех, кто проголосовал за меня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит